Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим сегодня на тему «Божьи дары». Поэтому за наш главный текст возьмем отрезок из очень ценного послания апостола Павла, из послания Ефесянам. Итак, послание Ефесянам 4, стихи с 11 по 16. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Для лучшего понимания данной темы будем исходить из того, что Святой Дух сообщает нам в стихе 11 нашего главного текста. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Здесь мы имеем 5 различных постов или должностей, которые наш Господь Иисус дал нам, через которые Он строит на земле Свою Церковь. В этом мы видим Божью милость, которую Он проявляет по отношению Своего творения, ибо 5 означает милость или благодать. По ходу рассмотрения данной темы прошу постоянно помнить о том, что главным Божьим даром, что самый дорогой подарок, который Бог дал нам, людям, своему падшему в грех творению, является наш дорогой, милостивый, любящий и долготерпеливый Господь Иисус, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? А поскольку Небесный Отец дал Своему возлюбленному Сыну всю власть на земле и на небесах, то Он, то есть Иисус, распределяет Своим искупленным все дары, о которых мы будем сегодня говорить. Но прежде чем приступить к рассмотрению нашего главного текста, я обращаю ваш взор на стих 5 этой же главы, где читаем в Ефесянах 4, стих 5. «Один Господь, одна вера, одно крещение. К этому сообщению Святого Духа возьмем еще текст из первого послания Коринфянам 8, стихи 5 и 6. «Ибо, хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господ много. Но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Этим единым Господом является наш единый Господь Иисус Христос». Христианам в Эфесе было известно, что и римский император выдавал себя Богом и Господином, но они знали и признавали, если в этом мире существует много богов и господ, то мы имеем все же только одного Бога, Небесного Отца, и что имеем только одного Господа Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам 12, стихи 3 и 13. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Стих 13. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Иметь одного Господа означает также, что христианин не является больше своим господином и не обязан больше своему толстому «я» и его интересам. Но при этом всегда требуется сердечное и бескомпромиссное решение. Поэтому и ко всем нам обращается Святой Дух и говорит к нашим сердцам: «Решайте сегодня, если вы хотите служить Господу Иисусу». Иисус Навин, последователь Моисея, показал израильтянам в этом вопросе хороший пример и сказал в Иисусе Навине, глава 24, стихи с 15 по 18: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете? А я и дом мой будем служить Господу». После всего пережитого во время 40-летнего странствования в пустыне, израильтяне проявляют в первое время пребывания в обетованной земле еще Божий страх, и, как видим, отвечают Иисусу Навину: «И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогонял от нас все народы и амореев, живших в всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш». Иисус Навин берет израильтян на слове и ставит им условия для служения Богу Израилеву и говорит им дальше в стихах 22 по 24. Иисус сказал народу: «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему». Они отвечали: «Свидетели. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву». Народ сказал Иисусу: «Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». Это выражение «а я», которое сказал Иисус Навин, и все мы должны сегодня произносить, должны на рабочем месте открыто заявлять о своем отношении к Господу Иисусу, становиться на сторону Иисуса, прилагать усилия в отношении христианских ценностей. А теперь возникает очень важный вопрос: откуда мы получаем силу для служения Господу Иисусу? На этот вопрос мы получаем ответ из того же стиха послания Ефесянам 4, стих 5, в котором читаем о едином Господе. Эту силу мы получаем из одной или единой веры в единого Господа Иисуса. Эта единая вера является единственно спасающей верой, которая содержит в себе доверие и отношение верности к Иисусу. Для этого видимым знамением является единое крещение. Об этом крещении апостол Павел говорит в послании Римлянам, глава 6. При этом он подчеркивает не форму самого крещения, а говорит о значении, о смысле этого крещения. Итак, послание Римлянам 6, стихи 3 и 4. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Крещение говорит о самом искреннем, задушевном, сердечном и тесном общении со Христом. В духе мы становимся участниками Его смерти и Его воскресения. Посредством крещения мы для того погребены с Ним в смерть, чтобы и мы ходили в новом состоянии жизни, в обновленной жизни, как и Христос воскрес из мертвых славою Отца. Апостол Павел хорошо объяснил этот факт в послании Римлянам, глава 6, стихи с 6 по 12. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». А теперь перейдем к Ефесянам, глава 4, стих 6, и приобщим к этому тексту еще Второзаконие, глава 4, стих 35. Итак, Ефесянам 4, стих 6. «Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Второзаконие 4, стих 35. «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его». И здесь апостол Павел проявляет большое желание, чтобы молодым собранием христиан в Малой Азии показать, что требуется для единства, для сплоченности. Он обращает их внимание не на те факты, которые разделяют Церковь Иисуса, но обращает их внимание на то, что для всех собраний является общим. Бог, наш Небесный Отец, господствует над всеми, действует через всех и живет во всех, то есть во всех детях Божьих. Этот факт помогает нам рассматривать нашего Отца на небесах, рассматривать Его характер, Его действия и всем вместе поразмыслить над тем, как Его доброе управление желает проявиться в нашей личной жизни и в жизни Церкви Иисуса. Как много споров и ссор будут побеждены, и как много праздников примирения мы можем праздновать, если мы дадим Богу возможность и в нас действовать. И прежде всего, Он желает вызвать в нас новое мышление, как читаем в послании Филиппийцам 2 стих 5. «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе». Мы больше не обязаны завидовать, мелочно критиковать или даже ненавидеть наших ближних, но можем их встречать тем же достоинством, которым и наш Небесный Отец нас встречает. Своему народу Израилю Он говорит в Исаии 43, стих 4. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Хотя Господь Иисус сказал это по отношению к своему народу Израилю, но эти слова нашего Господа один к одному относятся также и к детям Божьим. А поскольку наш Небесный Отец встречает нас с большим достоинством, то и мы будем и должны принимать друг друга и наши разные характеры и склонности ценить как духовное обогащение. Господь Иисус, который во мне живет, не больше и не лучше, чем Иисус, который живет в моих братьях и сестрах во Христе Иисусе. Обратимся по этому вопросу к первому посланию Иоанна, глава 4, стихи 12, 16, 19 и 20. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Апостол Павел подчеркивает, что на основании единства Церкви наше разнообразие не отменяется. Церковь является одним целым, потому что она является Церковью Иисуса, но она является одновременно множеством или многочисленностью, потому что Бог, как читаем в Ефесянах 4:6, является Богом всех или Богом многих, то есть всех детей Божьих. Различие, которое имеют члены Церкви, как различные люди, становится единством в этих различиях. Переходим к Ефесянам, глава 4, стихи с 7 по 10. А вспомогательным текстом возьмем первое послание Петра, 4, стих 10. Итак, Ефесянам 4, стихи с 7 по 10. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «вошел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы исполнить все. Первое послание Петра 4, стих 10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Единство Церкви, вызванное действием Святого Духа, не является противоречием по отношению множества ее даров. Господь Иисус подарил каждому члену Церкви минимум один дар. Однако, какую полноту даров мы имеем в наших собраниях? Именно по этой причине единство становится ярким и прекрасным. Когда Господь Иисус решил создать Свою Церковь, то Он представил ее себе не как безразличную и бесформенную массу. Каждый член Церкви имеет свое лицо, свою фигуру и свой дар. Хорошим примером по этому вопросу может служить история с Тавифой из Деяний апостолов, глава 9. Читаем стих 36 из этой главы. «В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь». Читаем дальше в этой же главе стихи с 39 по 42. «Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Каждый дар является свободным подарком Бога через Иисуса Христа. И все эти дары мы не можем себе заработать или заслужить. Но каждый из нас должен Господу Иисусу служить своим даром, потому что каждый брат и каждая сестра имеет от Господа такой дар, который нам дан с учетом личных требований к каждому из нас, которым Господь Иисус в Своей милости нас наделил. Не как мы этого хотим, но как Ему было угодно, потому что Он, как Всезнающий, знает способности каждого из нас. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 9, стихи 16 и 18. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Напоминаю вам, что речь здесь идет не о милости ко спасению, иначе Бог был бы неправеден, но речь здесь идет о Божьей милости по наделению детей Божьих дарами. Как читаем в Ефесянах 4, стих 7, «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Для духовного роста Церкви очень важно, чтобы каждый ее член познал свой дар от Господа Иисуса и поставил этот дар на общее служение. Послание Римлянам 12, стихи 6 по 8. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывая в служении. Учитель ли в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Каждый и самый малый и бессильный член церкви имеет свой дар и свое задание. Никто из детей Божьих не может уклоняться. Каждый малый член одарен и оснащен, как это соответствует по мере дара Христова. Это значит, что каждое дитя Божие одарено не с точки зрения лично на себя или для себя, но прежде всего с точки зрения всего тела Церкви Христа. В Ефесянах 4, в стихах с 8 по 10 апостол Павел объясняет нам, как это вообще случилось, что Иисус Христос присваивает или награждает нас различными дарами. Логика Павла такова. Прежде чем можно что-то дать, нужно сначала получить. В доказательство он приводит из Псалма 67, стих 19, где читаем. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога». Из этого текста совершенно однозначно следует, что дары для человеков Господь Иисус принял от Небесного Отца, а выражение «пленил плен» мы находим в событии, когда Иисус в синагоге зачитал из книги Исаии пророческое сообщение о себе, Евангелие от Луки 4, стихи с 17 по 21. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он, то есть Бог, помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, то есть пленил плен». «Проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». То есть это благоприятное Господнее лето наступило, Господь Иисус пришел как Мессия к своему народу, чтобы ввести его в тысячелетнее мирное царство. В выражениях «шествующего на небесах» и «вошел на высоту» в Псалме 67, стихи 5 и 19, мы видим выражение нашего текста в Ефесянах 4, стих 10. «Не шедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы исполнить все». Именно поэтому в Псалме 67, стих 5, Бога прославляет как победоносного царя. «Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, то есть Господь Иисус, и радуйтесь пред лицем Его». На основании своей победы Господь Иисус имеет право награждать своих искупленных дарами. Божьи дары для Церкви Иисуса получают помилованные и одаренные им люди. Чтобы стихи 9 и 10 нашего главного текста лучше понять, можно привести такой пример. Каждый сознательный христианин стремится к тому, чтобы своим собственным разумом правильно понять Библию. Во многих взаимосвязях Библия удостоверяет, что откровение Бога, которое читающий в вере воспринимает, изменяет жизнь читающего. Примером такого изменения жизни может служить сообщение об Аврааме в Бытие 12, стихи с 1 по 4, и в Деяниях апостолов, глава 8, стихи с 4 по 8. Итак, Бытие 12, стихи с 1 по 4. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Деяния апостолов 8, стихи с 4 по 8. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали словом. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе». Читайте также Деяния апостолов 8, стихи с 26 по 40. В этом месте напоминаю вам, что такое вера, как читаем в послании евреям 11, стих 1. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Мышление еврейского христианина ориентируется на откровение, на живое слово и на действие Бога в истории. Поэтому спрашиваем себя, что произошло тогда, в начале истории христианства, как древние христиане обращались со Словом Божьим, и что желает Господь Иисус сегодня нам сказать для нашей жизни. Предлагаю отнести этот вопрос к стихам 9 и 10 нашего главного текста. В соответствии с еврейским мышлением, унижение Господа Иисуса является предпосылкой для возвышения человека. Послание Филиппийцам 2, стих 5 и далее. Это является педагогическим, основополагающим предложением. Кто желает другого человека чему-то научить, тот должен занять положение понимания этого человека, то есть спуститься на уровень понимания этого человека. Таким образом, Бог унизился в Своем Слове и в Своем Сыне Иисусе Христе. Ведь Иисус сказал Филиппу в Иоанна 14, стихи 8 и 9. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.